Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Рассказ музыканта Василия Рябкова о том, что происходит в Харькове спустя год после столкновений сторонников сепаратизма и единства Украины.
Вместо того, чтобы выбрать нормального демократического, нам дают человека, который говорит, вот он чуть-чуть лучше Кернеса, голосуйте за него.
Две книги о Донбассе. Взгляд польского и российского журналистов.
Я больше рассматривала феномен человеческий, про то, как трансформировалось сознание людей на территориях оккупированных, освобожденных. Это история по маленькому человеку в большой политике.
В середине марта писатель Сергей Жадан, музыкант Олег Скрипка, писательница Ирина Карпа и другие деятели украинского искусства обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой расследовать жестокое избиение харьковского музыканта, лидера группы «Папа Карло» и координатора харьковского Евромайдана Василия Рябко. Рябко, которого ногами по лицу избили четверо молодых людей, получил осколочный перелом левой скуловой кости и дуги со смещением, а недавно был выписан из больницы и сейчас находится на лечении. Дома. Избиение одного из активистов Майдана произошло в тот же день, что и теракт во время марша единства харьковских проукраинских активистов, посвященный годовщине расстрелов на улице Институтской в Киеве.
Происходило это в холле Харьковского инфокризисного центра. Пресс-конференция была посвящена событиям 22-го, то есть теракту в Харькове. Когда пресс-конференция заканчивалась, там наш советник губернатора попытался переложить как раз ответственность за меры безопасности почему-то на гражданских лиц. То есть шествие было совершенно заявленным со всеми атрибутами. И саперов просили прислать и все остальное. За плохих мер безопасности, то есть не было проверено, не были убраны автомашины, то есть могли машины быть заминированы, все что угодно могло быть. И естественно, что когда он попытался ответственность, что мы, по-видимому, сами должны что-то там проверять, что-то искать, я не знаю, создавать там штат кинологов или кого-то там, взрывотехников, я ему задал вопрос, не кажется ли ему странным, что взрыв произошел именно на нашей акции, а не на той акции провластной, на которой они сгоняли бюджетников и одновременно с нами специально предназначили свою акцию. Это не понравилось как раз находящейся в зале Ине Богословской, которая тут же на меня словесно накинулась и начала обвинять меня в смерти моих же товарищей. Я ей как раз ответил, сказал, что такие, как она, ввели страну к небесной сотне 10 лет, и ей лучше помолчать по этому поводу. После чего как раз товарищи, я не буду фамилии называть, как раз которых я знаю, я не ожидал, честно говоря, что это может произойти, потому что я людей этих одного пока не знал как мирного человека, предложил просто выйти поговорить, я не воспринял это как что-то угрожающее и вышел, где тут же на меня напали прямо в холле зала, где проходила пресс-конференция.
Вы упомянули несколько раз Инну Богословскую, она, я так понимаю, в прошлом член партии регионов.
Да, безусловно, это имя стало синонимом продажности и беспринципности не только в партии регионов, а вообще в украинской политике. Я не знаю, сколько она раз перебегала из одной партии в другую. Это политик, который развешивал, например, в Крыму и в Севастополе призывы по провозглашению Севастополя совместным украино-российским городом. То есть конкретно призывы еще несколько лет назад она делала к разделению Украины. Плюс это помощник прокурора Пшонки, которая занималась вопросом Тимошенко, была ярой сторонницей процесса над Юлией Тимошенко, в результате которого она оказалась в тюрьме. Это человек, который сейчас обматывается украинским флагом и кричит, что он за единую Украину и выставляет себя патриотом. Тут просто под флагом борьбы с Кернесом нашим одиозным, под нам власть в лице нашего губернатора, возможно и выше, пытается подсунуть кандидата. Вместо того, чтобы выбрать нормального демократического, нам дают человека, который говорит, вот он чуть-чуть лучше Кернеса, голосуйте за него.
А вот эти люди, которые вас избили, они имеют отношение к какому-то движению антимайдана в Харькове? Потому что я помню в прошлом году, когда действительно еще были эти акции на Майдане, и после него были же довольно кровавые, жестокие столкновения между сторонниками Майдана и антимайдана. Сейчас эти люди имеют отношение к антимайдану, или это уже какая-то новая волна политиков, которые, скажем, выступают против тех идей, которые были провозглашены на Майдане независимости?
Я думаю, что они не имеют отношения к антимайдану. Я более того думаю, что эти люди сейчас заигрались в том плане, что они поддерживают Богословскую, и я не знаю, коммерчески это или действительно они считают, что так более правильно, Я тут вижу прямую связь с нашим руководством на уровне губернатора, в том смысле, что губернатор ставит просто не на тех людей. Нам пытаются подсунуть кандидатом в мэры, человека, на котором пробу негде ставить. И очень жаль, что некоторые товарищи из Майдана повелись на сотрудничество с этими лицами. При отсутствии реформ, которые в стране все равно еще не проведены и ничего не делается реально, вместо того, чтобы действительно провести какую-то очистку там, на уровне от силовых структур до чиновников, в том-то и дело, что ставка делается, к сожалению, нашим правительством не на людей Майдана, которые доказали свою честность и принципиальность, а делается ставка на людей, в которых видят какую-то силу, позволяющую что-то удержать. На мой взгляд, большая ошибка как раз ставить на таких людей, именно потому что сила без морали не может быть задействована.
Вот эти выборы, которые грядут, местные выборы, интересна роль и влияние Геннадия Кернеса. Как вы можете ее оценить?
Кернес – это, безусловно, зло, то, которое давно правило Харьковом. И тут нужно разбираться, почему это зло правит почти год с революцией достоинства. Просто нужно разобраться, кто за ним стоит и кто его крышует, прямо скажем. Но второй вопрос – это тот, что вот эти все выборы, они состоятся, по-моему, осенью этого года. И я думаю, что у Кернеса нет шансов их выиграть. Причем больше у него нет шансов, если хотя бы какой-то хоть один шаг сделает наша прокуратура или милиция. Роль Кернеса – это раскачивать лодку и нагнетать ситуацию. Но я не думаю, что он сейчас в положении, когда он может делать какие-то резкие движения. Он прекрасно знает, что ходит по лезвию бритв. Может быть, какие-то пророссийские настроения и присутствуют, но они смешные. 10-15%, если это есть, то это максимум. Потому что у нас такое количество переселенцев из Донецка, которые приехали сюда и правду в Харькове все равно знают. Никто не хочет, чтобы в Харькове было так, как в Донецке. И этот процент, который, я думаю, что с началом этих событий был выше, сейчас он уничтожен. Именно потому, что все понимают. И тут страшнее как раз то, что нам пытаются навязать этого кандидата не со стороны наших противников, а вроде бы со стороны наших союзников. Вот это на самом деле очень плохо.
Да, но с другой стороны, например, совершенно недавно был этот террористический акт на абсолютно мирной украинской акции. Погибли люди. Это означает, что в городе пророссийские настроения все-таки очень сильны, и есть люди, которые даже радикально настроены.
Совершенно четко ясно, что это делали при участии российских спецслужб. Точно так же, как все крупные какие-то акции по избиению и все прочее, всегда в прошлой весной они проходили при большом подвозе агрессивных людей из Ростова, Белгорода и так далее. Дело в том, что в прошлом году тоже один из пострадавших, 6 апреля в Харькове, мы проводили фестиваль, и там съехались группы с Восточной Украины. И когда уже все закончилось, все в принципе мирно закончилось, когда мы уже грузили аппаратуру, нас окружили и избили, именно музыкантов. Причем сначала российские телеканалы вышли, что это избили правый сектор, что мы там вроде бы кидали взрывпакеты, но просто в коридоре позора, который мы строили, шел первым я, и меня многие узнали. И сказали, что какой же это правый сектор, если это известный музыкант. И когда вот это все происходило, происходило это все возле театра Шевченко в городе Харькове, то люди, которые нас окружали, когда мы стояли в окружении, например, в нас летели со всех сторон там камни, монеты и все остальное. И я стоял, и в прямом смысле вот передо мной это все было засыпано монетами. И просто по монетам даже было видно, что это российские рубли в основном. Ну там и украинские монеты были, но больше половины это были именно российские монеты. И второй момент, там были активные группы, они пытались штурмовать театр Шевченко и крича «Кернес, выходи», думая, что это мэрия. Но это явно не местные были. И именно сейчас этого ничего не происходит, потому что просто нет возможности у этих людей подвести 1000-2 таких вот ударных группировок. В Харькове с того времени не прошло ни одной крупной акции, которая собрала хотя бы 100 человек пророссийской. Поэтому действительно есть какие-то диверсионные группы, там в количестве малом. Но тут уже это не означает, что какая-то за ними поддержка. За ними поддержка стоит именно терроризма России.
А вот было же движение антимайдана. Изнутри, я так понимаю, создавалось в Харькове. Оно сейчас каким-то образом активно?
Нет, оно совершенно не активно. Именно потому, что два момента. Первый момент – это то, что действительно не подвозят боевиков ниоткуда, там, ни из России, ни там соседних Донецких, Луганских областей, как это было иногда прошлой весной. А второй момент – люди сами разочаровались, люди не хотят ходить по городу и уворачиваться от мин. И совершенно четко понятно, что этот сценарий в Харькове не может пройти.
Харьковский музыкант Василий Рябко рассказывал о ситуации в городе спустя год после столкновений и накануне местных выборов. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Кризис, а затем и боевые действия на востоке Украины продолжаются уже почти год. Вопреки тому, что подводить итоги еще рано, журналисты, передающие сообщения из Донбасса, уже собрали хронику начала этих событий. В Польше опубликована книга «Привет из Новороссии» корреспондента Павла Пиньонджика. Она охватывает украинские события с марта, когда в Донбассе начались сначала протесты, а затем захват административных зданий и боевые действия, и до конца октября, когда стало понятно, что перемирие, о котором стороны конфликта договорились в сентябре в Минске, не соблюдается. По словам Павла Пиньонджика, в донбасских событиях еще очень много белых пятен, поэтому в книге нет анализа происходящего. Но даже это может помочь читателям понять, что произошло и что происходит сейчас. Название вашей книги переводится как «Привет из Новороссии». Почему вы использовали название, которая не признана ни на международном уровне, ни самой Украиной, название несуществующего образования?
По-моему, она никогда не будет признана. Это, можно сказать, провокационно. И, ну, это прежде всего потому, чтобы понять, что это касается современных событий. Я говорю, конечно, про Донецкую область. В этой книге написано, что никакая Россия не существует. Даже на обложке этой книги есть проукраинская демонстрация. Это, можно сказать, такой баланс, да, с одной стороны. Новороссия, про которую говорит Кремль и сепаратисты, а с второй – проукраинская демонстрация в Мариуполе, на которой люди говорили, что никакой Новороссии не существует.
Вы в основном пишете о территориях, которые подконтрольны сепаратистам. Как жители, которые там остались, воспринимают это название?
Они прежде всего говорят про Донбасс или про Донецк, про Новороссию очень-очень редко. Только там некоторые политические деятели, они говорят про какую-то Новороссию. Сами люди очень часто не понимают, чего они хотят. Я, например, только что в Дебальцеве, который под контролем украинских сил, но там люди, у них настроение очень пророссийское, и они мне говорили, что они, в принципе, никогда не голосовали за какую-то Новороссию или другую страну. Они хотели федерализации. Но я им говорю, что такого вопроса в референдуме не было, то они возмущались и говорили, что это неправда. И, в принципе, много жителей Донецка и других регионов, которые поддерживают ДНР и ЛНР, потому что это тоже не все жители, очень редко говорят, что это какая-то Новороссия.
Вы были одним из первых журналистов, которые попали на место крушения Боинга. Эта часть тоже вошла в вашу книгу. Расскажите о ваших впечатлениях.
Это было, конечно, очень страшно, потому что очень много погибших людей. Я приехал утром, то есть там меньше 24 часов после крушения. Все тела людей были на своем месте. 200 людей, которые вообще никак не касались этого конфликта. Это было реально ужасно. Сепаратисты дозволяли нам работать, снимать, говорить с людьми местными. Это после этого начало меняться. И сначала, по-моему, они хотели просто показать, что все это сделала украинская сторона. Но это не получилось.
Закономерный вопрос – это роль России. Вы видели какие-то признаки того, что там участвуют российские военные, о том, что там находится российское оружие и так далее?
Я не знаю, или это добровольцы, или военные, но, конечно, россиян я видел. Люди, которые говорили сами про себя, что они из России приехали на это месте. Но я не видел, чтобы у них были прям какие шевроны или что-то, чтобы сказать, что это были солдаты. Я там видел каких-то людей в среде Захарченко, которые тоже говорили россияне, но я могу сказать только, что видел россиян, но не знаю, ли это военные. Сепаратисты позволяют работать только там, где им это нужно. Как я не работаю для Life News или какого-то русского канала, который поддерживает сепаратистов, я никогда не могу, в принципе, посмотреть на военную технику сепаратистов. Я только видел и на улицах, как она там ехала колонны, но так, чтобы пойти на позицию, они мне не разрешили никогда. Я пытался.
А вообще, каков процент участия местного населения вот в этих сепаратистских батальонах и по отношению к гражданам России, которые тоже воюют на стороне сепаратистов?
Это тоже сложный вопрос, чтобы сказать, какое количество. Местных тоже, в принципе, много. Они, прежде всего, стоят на блокпостах в Донецкой области, в Луганской, там намного больше россиян. Может быть, такое впечатление, что, в принципе, почти самое местное население, но это, наверное, неправда, потому что надо знать всю структуру. У меня нет такой возможности, чтобы тоже попасть и увидеть всю структуру
группировок сепаратистов.
Польский журналист Павел Пеньонжик рассказывал о своей книге «Привет из Новороссии». Еще одна книга «Война на три буквы» – результат совместной работы российской журналистки Екатерины Сергацковой, ее коллеги Артема Чапая и московского филолога Владимира Максакова. Это сборник интервью, репортажей и очерков о происходившем в Донбассе с марта 2014 года по январь 2015. По словам одного из авторов Екатерины Сергацковой, главное в этой книге, что авторы все увидели своими глазами и написали об этом.
Если говорить конкретно о моих материалах, то мне повезло в какой-то степени, потому что я присутствовала на оккупированных территориях, могла присутствовать, по крайней мере, в отличие от большинства украинских журналистов, которым находиться там было просто опасно. В Крыму украинских журналистов было мало, а на оккупированных территориях Донбасса их в итоге было еще меньше. И практически невозможно было попасть последние где-то 7-8 месяцев туда. Я являюсь гражданином России и имею вид на жительство в Украине, поэтому мне было довольно легко попадать на такие территории, где российский паспорт, скажем так, ценится. Ну, кроме того, я сотрудничаю там с российскими изданиями и с российскими коллегами. Поэтому в этом не было таких сложностей, как у украинских журналистов, например.
Но, с другой стороны, вы все-таки писали не совсем такие репортажи, которые излагали одну точку зрения сепаратистов. Как вам удавалось оставаться на этих территориях?
Я больше рассматривала феномен человеческий, про то, как трансформировалось сознание людей на территориях оккупированных, освобожденных. Это история такая о маленьком человеке в большой политике. И для меня это было важнее всего. Новости и такие события, которые становились достоянием широкой общественности, они, в общем-то, были и так на слуху, и для этого не обязательно было, собственно, ехать на эти территории, чтобы это увидеть. Поехала я туда исключительно для того цели, чтобы узнать, как там живут люди, чего им не хватает, какие ужасы они претерпевают, ну, в общем, чтобы увидеть, вот как на самом деле разворачивается война на территории Украины.
Вы не могли бы рассказать, как изменялась эта точка зрения и менялась ли она вообще?
Начиналось все с ненависти. Вот это чувство ненависти, оно превалировало сильнее всего у людей. По отношению к окружающим людям, по отношению к представителям другой идеологии, к инакомыслящим. Ненависть к себе, на самом деле, тоже в какой-то степени. Просто неосознанная ненависть к себе. И началось это все с Крыма. В Крыму была такая концентрация этой ненависти. Она была какой-то особенно жестокой. На Донбассе ненависть уже была немножко другой. И, ну, собственно, там и люди другие были. Это было очень сильно заметно. И, в конце концов, эта ненависть переросла в усталость. Такую страшную усталость, при которой человек просто погружается в сон. Наверное, так это стоит описать. Через военные действия у людей немножко поломалось восприятие действительности и себя в этой действительности. Для них все эти страшные взрывы и смерти стали обычным делом. Они вошли в повседневную какую-то практику. И когда человек оказывается в таких условиях, при которых он может спокойно идти по улице, в то время как через дорогу от него падают гранаты, он воспринимает это совершенно спокойно, то у него само собой меняется сознание. Это совершенно какой-то другой человек. Ну, думаю, что это скорее, если уже предмет для исследования психологов, и психологи с такими людьми как раз работают сейчас. Но в целом заметно, конечно, что те люди, которые поначалу выходили на митинги за какое-то отделение от Украины, там, присоединение к России, они в итоге поняли, что они накликали настоящую беду. И поняли, что участвовать в войне они больше никогда не хотят. Ну, собственно, так и появилась усталость, при которой они уже не могут занимать какую-либо позицию. У них уже не может быть позиции, потому что им просто плохо. Там хочется побыть наедине с собой. Вот. Ну, собственно, наверное, сейчас они как раз оказались в такой ситуации.
Но это все-таки позиция людей, которые политикой либо не интересуются, либо не хотят об этих вопросах думать. Но все-таки речь идет о том, что им, по крайней мере, на данном этапе уже придется жить на отдельной территории. Жители так и хотели, чтобы так и произошло? Или это произошло, потому что они накликали беду, как вы уже говорили?
Ну, просто их обманули. Они оказались в позиции обманутых людей. Чрезвычайно страшный обман. Это факт. Конечно, они не ожидали, что все будет именно так. Они не ожидали, что кто-то возьмется вообще за оружие, что начнется война полномасштабная, настоящая, что они будут прятаться в бомбоубежищах. А этот опыт практически каждый испытал. Я уверена, что и жители Крыма не думали, что их в итоге отрежут, да, от железнодорожного сообщения, и что они не смогут по-нормальному приезжать на территорию Украины, своей родной страны. Конечно, нет. Просто произошло большое такое надувательство населения. И вот этот маленький человек, оказавшийся зажатый в тисках большой политики, он, в общем, не смеет и не умеет и не сможет что-либо поменять в этой ситуации. И в этом и состоит главная трагедия. Можно мечтать о чем угодно, об отделении, о Донбассе как о маленькой Швейцарии, как многие говорили там. Но по итогу все оказывается гораздо трагичнее и прозаичнее.
Ваша последняя глава в книге называется «Между бегством и голодом». То есть вы подводите итог того, что произошло.
Ну, в каком-то смысле да, потому что голод — это действительно то, с чем столкнулись люди зимой. Были такие прецеденты. Но, собственно, бегство — это мы имеем уже больше миллиона переселенцев с территории Донбасса, например. Это большие цифры. И все это люди с определенным переломом внутри. И это проблема не только их, это и наша проблема.
В вашей книге представлены и свидетельства того, как воевали сепаратисты, на чем основывается их сопротивление. И у вас есть репортажи, которые рассказывают о том, как воюют украинские военные. Если сравнивать вот эти две разные стороны, была ли у них какая-то трансформация взглядов? Или эти люди совершенно однозначно понимали ситуацию на протяжении всего противостояния?
С военными другая история. Люди, которые вообще идут на войну, они понимают, зачем они на нее идут. У каждого есть свое убеждение. Само собой, были и есть люди, которые разочаровались в войне, разочаровались в своем командовании, в самих принципах ведения войны и ушли с этой территории. Что касается, например, украинских военных, я точно знаю, что ни один участник добровольческого батальона не пожалел о том, что он пошел служить. И точно знаю, что ни один из таких добровольцев не изменил своим взглядом, потому что сепаратизм, да, это движение за отделение, это все-таки немножко такое деструктивное движение. Когда ты идешь и защищаешь собственную страну, у тебя совершенно другая мотивация. Это гораздо более сильная мотивация, чем что бы то ни было. Поэтому у таких людей произошла психологическая трансформация, но не идеологическая. Психологическая, понятно, связана с тем, что они во многих случаях впервые попали на войну, не были подготовлены к этому, в чем, конечно, вина тех людей, которые принимали их в эти добровольческие отряды. Подготовка им, конечно, нужна была более сильная. Поэтому в ближайшее время мы еще увидим разные неприятные ситуации, связанные вот с такими психологическими травмами военных. В отношении сепаратистов картина тоже немного другая, потому что люди увидели, как их взгляды не совпадают с взглядами кукловодов, тех, кто, в общем, не затеял эту войну. И вот все эти мечты о Новороссии, да, о возрождении Российской империи, возврату к корням, вот этот весь империализм, он рухнул о политтехнологии и об отдельно взятые мозги политтехнологов, таких как Владислав Сурков, у которого свои планы и на эти территории, и на этих людей.
Вы уже затронули, скажем так, вопрос участия России вот в этом конфликте. Обращая внимание на то, что происходило до настоящего момента и происходит сейчас, какое будущее, по вашему мнению, в общем, уготовано этим территориям?
Ну, я не имею доступа к планам России, касаемо этих территорий. Мне бы хотелось, конечно, чтобы Донбасс и как и Крым вернулся в состав Украины, чтобы все разрушенные дома были восстановлены и так далее, вся инфраструктура как бы вернулась на свои места. Но, вероятно, это будет такое место отчуждения немного. Это еще не Чернобыль, но место, в котором не возникает ничего нового, а все зиждется на старом. Это очень печально, потому что у меня и в Донецке остались друзья, остаются из принципа. И в Крыму тоже очень много моих друзей и знакомых. К сожалению, они не могут себя реализовывать на тех территориях, потому что для этого нет никаких оснований. То есть там нет чувства будущего. Например, в Киеве оно есть, во Львове оно есть. Мы знаем, для чего мы работаем. Мы знаем, что это принесет какие-то плоды, и мы можем закладывать какие-то смыслы в будущее и делать проекты в расчете на 5, 10, 20 лет вперед. А на тех территориях это просто невозможно. К сожалению, вот пока там будет находиться власть сепаратистов, скажем так, и будет давлеть на эти власти Кремля, то ничего там нового не вырастет.
А возможно ли новые ростки на освобожденных территориях? Потому что вы пишете, даете вот этот контраст между этими территориями, которые все еще находятся под контролем сепаратистов, и территориями или городами, как, например, Славянск и Краматорск, которые были освобождены. Видите ли вы это будущее именно там, вот на этих территориях, которые очень близки к этим сепаратистским территориям, и где настроения все-таки в просепаратистские были довольно сильные?
Когда мы говорим про настроение, это немножко не то, о чем стоит говорить, потому что настроение вообще, в принципе, всегда везде разное. И недовольных много везде, в том числе и в Киеве, и в других украинских городах, даже в самых патриотичных, казалось бы. Настроения формируются, и они формируются в том числе и местными сообществами. И задача местного актива – сделать так, чтобы в городе было комфортно и не было чувства брошенности или загнанности. Это все комплекс усилий, которые прилагаются разными людьми. Территории, которые были освобождены, у них, конечно, большой потенциал. И, наверное, он даже выше, чем у тех городов, которые никогда не были под оккупацией, но находились рядом с фронтом. В таких городах уже сложнее как-то выстраивать новую жизнь, потому что нету того прецедента освобождения. Вот Славянск и Краматорск в этом плане реально взорвали все стереотипы о своем сепаратизме, потому что там сейчас есть много прекрасных инициатив. Туда приезжают художники, архитекторы, философы, мыслители, проводятся фестивали с участием знаменитых украинских авторов. Эти города живут по-новому уже, и им хочется жить так. Люди там стараются, чувствуют свою ответственность перед остальными и пытаются какие-то разрабатывать стратегии, помогать местным властям, собственно, и становиться самим властью. В этом смысле, конечно, освобожденные территории, у них потенциал большой. Единственное, что мешает периодически, это такие какие-то диверсии, как были недавно в Краматорске, к сожалению. Но в целом, я думаю, что эти районы будут развиваться дальше.
Работающая на Украине российская журналистка Екатерина Сергацкого рассказывала о книге «Война на три буквы» о вооруженном противостоянии в Донбассе. Вы слушали проект «Европа», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.